Свежее утро на радио «Спутник».
Ну, а мы продолжаем. В студии Ольга Гаврилова, моя коллега Мария Меркулова. Маша, да. Маша, доброе утро.
Здравствуй.
Приветствуем всех наших слушателей. В эфире радио «Спутник», информационная программа «Свежее утро». Я бы еще добавила «Снежное утро».
Да, не без этого. Это правда.
Впереди обзор главных событий к этому часу, но, пожалуй, надо начать с санкций. США готовит, как было сказано, чертовски агрессивный пакет санкций на случай вторжения России в Украину. Он предполагает даже отключение от SWIFT.
И не только, да. Bloomberg пишет о том, что, мол, Запад рассматривает новый пакет санкций вот в случае этого самого какого-то гипотетического воображаемого нападения. Что включает в себя, помимо SWIFT, отключения, о котором и ты сказала, Оля, о котором уже 7 лет речь идет, насколько мы помним, это санкции в отношении также крупнейших российских банков, Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ, мы его знаем. И любопытное еще такое новое нечто, да, мы в данном случае увидели запрет на конвертацию рубля, ограничение конвертирования его в доллары, евро и фунты стерлинга. Но это пока вот такая информация поступает от западных СМИ, и все это накануне происходит переговоров, ну, точнее, начало происходить, и вот сегодня должны, 7 декабря, 18.00 по московскому времени, должны пройти переговоры по видеосвязи между президентами Соединенных Штатов и России, между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Такой информационный фон, конечно, задает особенный настрой для этой беседы.
Ну и главный вопрос, которым интересуется вот последние, наверное, последнюю неделю, чем все-таки закончатся вот эти переговоры, эта беседа по видеосвязи.
И как скоро мы узнаем, чем она, каким выводом придут.
Да, и сегодня мы все-таки узнаем.
То, что она будет в закрытом режиме.
Но сегодня все равно мы узнаем, чем она закончится.
Хочется верить, да, что появится какая-то информация.
Но все-таки вот что касается санкций, вообще насколько они действительно опасны или серьезны, что ли, вообще пойдут ли вот на этот шаг Соединенные Штаты, ну, безусловно, это будет зависеть от того, чем закончатся вот эти вот переговоры Путина и Байдена. Давайте спросим эксперта. К нашей беседе присоединяется первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Игорь Георгиевич, ну вот выглядит так сурово все достаточно. Что будет все-таки на самом деле? Какова вероятность, что вот что-то из перечисленного все-таки будет введено в действие? Я так понимаю, многое зависит вот от
Или подобные публикации — это не более чем вброс и такой пробный шар, чтобы посмотреть на реакцию России?
Ну, мне кажется, что это повышение ставок. Перед встречей двух президентов, ну, потому что вообще вот сказать, что что-то там принципиально новое появилось, наверное, нельзя. Вы сами сказали, свифтом, отключением, точнее, от свифта нас пугает уже 7-й год.
Не, ну, конвертация в данном случае рубля,
ну, да. Ну, хорошо, конвертация рубля, замечательно. А чем будут европейцы расплачиваться за, допустим, наш газ?
Ну да, если не в евро, то в чем?
Да, будет, что чемоданами...
В рублях.
Да.
Сами пусть конвертируют.
Евро, да, и конвертировать в России, ну, в общем, это, мне кажется, просто вот попытка максимально повысить ставки для того, чтобы потом в ходе переговоров, ну, были какие-то возможности отыгрывать назад и достигать каких-то компромиссов.
Ну и да, мы должны помнить о том, что и о чем говорится во всех тех публикациях, что это в случае гипотетического какого-то там нападения России на Украину.
Да, при том, что ни один российский политический деятель, да, никогда не говорил о том, что вообще это возможно, или есть какие-то планы нападать на Украину. Ну, вот мне кажется, это лишний раз подтверждает как раз вот тот вариант, о котором я уже сказал. Да, американцы всячески пытаются повысить градус для того, чтобы потом о чем-то договариваться уже в ходе беседы двух президентов.
Вот, Игорь Георгиевич, насчет как раз беседы двух президентов. Чего вы от нее ждете?
Ну, я жду о том, того, что начнется какой-то диалог по, как минимум, ключевым проблемам.
Как там было, Ольга Борисовна, разгребание
вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, да? России, да, сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями. И тут, конечно, возникает вопрос, кто будет заниматься, да, вот, вычищением этих конюшен.
Ну, вычищением конюшен, конечно, будут заниматься эксперты, но много зависит от президентов, которые, скажем, дадут соответствующие указания. Я не думаю, что мы быстро узнаем о результатах, да, то есть будут какие-то официальные заявления в общих словах, в общих чертах, а дальше все-таки будут работать эксперты, потому что любая из проблем, которая представляет взаимный интерес, от, не знаю, стратегического сдерживания до Украины, да, хотя я думаю, не думаю, что Украина будет первым вопросом.
Но это вопросом. Уже анонсировали, говорили, что как раз первая тема — это СНВ и кибербезопасность, а вот что касается Украины, она, по-моему, значится третьим пунктом в этой повестке.
Да, при этом любопытно, что Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, отдельно сообщает, что, побеседовав с Блинкеном, с госсекретарем США, он может заявить, что без Украины дела Украины обсуждаться не будут. Интересно, каким образом, если Путин и Байден собираются обсуждать Украину без участия Зеленского?
Я здесь согласен абсолютно. Конечно, без Украины не будет, потому что с 2014 года Украины руководят Соединенные Штаты. Это синоним. Вот, поэтому, конечно, без Украины не будет. Но вопрос в том, что переговорщиком от Украины будет Джозеф Байден.
А самое интересное, вот что речь. Были сообщения о том, что вот после этих переговоров Байдена и Путина американский президент потом позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, непонятно, правда, с какой целью, доложить о том, как прошел разговор?
Нет, он позвонит для того, чтобы сказать, а что теперь должны делать те люди, которые формально считаются руководителями независимой Украины. То есть что им нужно предпринять, какие шаги сделать, как отреагировать на результаты переговоров.
Этих самых переговоров.
А вот еще небольшое уточнение по поводу санкций. Американские СМИ пишут, опять же, о том, что вот окончательное решение о том, когда и при каких условиях вводить вот эти вот чертовски агрессивные санкции, еще не принято, и власти США, в общем-то, хотят скоординировать свои действия с европейскими партнерами, у которых более тесные экономические связи с Россией.
И меньше заинтересованности
то есть,
в том,
вот,
чтобы эти зверские санкции вводить.
Что на этот счет скажут, да, европейские партнеры, вообще им нужны эти санкции, потому что вот если помните, в отношении Беларуси европейские санкции, они были гораздо мягче, чем американские, скажем так.
Ну, здесь, опять же, мне кажется, приблизительно та же проблема, что и с Украиной. Да? Я напомню, что инициатором всех санкций против России были Соединенные Штаты. И, в общем-то, не очень они спрашивали европейских партнеров, что им выгодно, что им не выгодно. Их ставили перед фактом и заставляли идти по этому пути. Более того, да, опять же, посмотрите на реальность. Торговля с Евросоюзом падает, а торговля с США растет. Значит, что, ну, наверное, логично предположить, что при помощи тех санкций те же самые американцы расчищают себе площадки, да, и пытаются занять те ниши, которые теряет Евросоюз в торговле с Россией. Угу. Товарооборот США, он, начиная с 15-го года, если быть совсем точным, да, он непрерывно растет. В то время как торговля с Евросоюзом, который, конечно, да, наш официальный партнер, в смысле, самый главный партнер в торговле, да, там падает. Да, торговля с Соединенными Штатами никакие... как бы никак не может сравниться с торговлей с Евросоюзом. Но если мы видим эту динамику, ну, мне кажется, такое предположение вполне логично.
Хорошо. Игорь Георгиевич, вот сейчас еще главы США, Великобритании, Италии, Германии и Франции поговорили без России и Украины, а у России и Украине. Это уже традиционная, да, такая формулировка. И считают, что необходимо возобновить диалог между Москвой и Киевом в рамках нормандского формата. Вообще вот это обилие украинской повестки, украинской тематики в преддверии переговоров Путина и Байдена. Это вообще зачем и к чему?
Ну, это за тем, что они просто не знают, что делать с Украиной. То есть они действительно запутались, они не знают, что делать, они не могут контролировать и отдать этот вопрос России, тоже не могут. Поэтому вот эта попытка найти хоть какой-то вариант, как можно эту проблему решить, для того, чтобы не потерять Украину полностью и возможность использовать ее как инструмент политики против России.
Что касается красных линий, вот будет это обсуждаться? Вот оба президента уже высказались по этому поводу, да, что Путин недоволен тем, что поставляется вооружение на Украину, а Байден сказал, что не будет уважать эти красные линии в отношении Украины.
Я думаю, что будут, потому что для нас это действительно очень, для России это очень важный вопрос. И да, Байден заявил, что он не признает никаких красных линий, но это опять же вот та же самая игра на повышение, о которой мы говорили в начале. То есть стороны заявляют свои жесткие позиции, как Россия, так и Соединенные Штаты, а дальше, как мне кажется, будет попытка найти какой-то компромисс.
Я думаю, сегодня к вечеру, да, уже как бы что-то должно проясниться, какие-то итоги уже будут переговоров Путина и Байдена. Огромное спасибо, Игорь Георгиевич, за участие в нашей программе. С нами на связи был первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще одна такая довольно
политизированная история.
Очень политизированная, такая очень резкая, как мне кажется. Власти США решили бойкотировать Олимпиаду в Пекине, но вот Китай уже ответил, что их не приглашали.
Да, любопытно. Но бойкот Олимпиады в Пекине со стороны Соединенных Штатов — это тоже штука весьма специфическая. Это дипломатический бойкот. То есть туда не поедут чиновники, представители, официальные и так далее. Туда, конечно же, поедут спортсмены, чтобы американцы лишили своих спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх. Это уж нужно что-то посерьезнее нарушение прав человека в Китае, на которые ссылается Вашингтон, вот этот бойкот объявляя. В Китае сказали, что это политическая манипуляция, искажение олимпийского духа. Международный олимпийский комитет, в свою очередь, со всем уважением отнесся к решению Соединенных Штатов. Мол, это нормально, так и должно быть. Заявление правительства США делает очевидным, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остается за пределами политики, и мы приветствуем это, заявили в Международном олимпийском комитете. А да, также в Китае сказали, что никаких приглашений политикам США не отправляли на Олимпиаду, поэтому этот дипломатический бойкот просто появился из ниоткуда. Такое претенциозное действие, всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии.
Ну а решение вот Вашингтона с чем связано? С нарушением прав
человека в Китае, да. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в стране в целом. Ну, это по мнению Соединенных Штатов, имеющие там нарушение прав человека.
Маш, ты сказал, что ситуация, вот, по мнению Международного олимпийского комитета, никак не политизирована, да? Вот об этом, кстати, я посмотрела, и Псаки говорила, пресс-секретарь.
Они говорят, что это личное дело каждой страны, говорят в Международном олимпийском комитете.
То есть
комитете.
Речь не идет ведь
или
о
не
повторении событий 80-х годов. Тогда США еще несколько десятков стран, в том числе Китай, кстати, полностью бойкотировали летние Олимпийские игры в Москве из-за ввода советских войск в
Афганистан. Это полностью полный бойкот, это
да, полный
все-таки
бойкот.
Другая
это дипломатический
история.
Бойкот.
Да, это дипломатический бойкот, скорее символический, нежели практический, но Соединенные Штаты не единственные, кто раздумывают, ехать или не ехать, точнее, решают не ехать на Олимпийские игры в Пекине. Дипломаты Новой Зеландии тоже не будут там поддерживать на месте своих спортсменов. Но они говорят, что проблем, в принципе, много, и факторов много, но главный — это ковид. Это из-за коронавируса, и связано еще и с логистикой, и поездок. В общем, все сложно. И необходимости в такой командировке для чиновников, мол, просто нет. И Канада еще изучает вопрос вот этого такого же дипломатического бойкота.
Норвегия опять-таки, еще посмотрела, да. Не только Канада.
Опять-таки,
Норвегия.
Ни одна из этих стран не собирается своих спортсменов дома оставлять. Речь идет только о чиновниках.
Ну и, насколько я понимаю, Великобритания тоже еще не приняла решение.
Нет, не приняла, но
тем,
тоже, да. Ну,
именно,
здесь
да.
Будет определенная такая, знаешь, коалиция, я практически уверена, в этом стран, которые выразят таким образом свое фи в отношении действий Китая, как они считают неправильных.
Ну, давай напомним, когда пройдет все-таки Олимпиада в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Ну, и с 4 по 13 марта столица Китая примет уже Паралимпиаду.
А с нами на связи сейчас Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Владимир Леонидович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, да, как расценивать вот это решение Соединенных Штатов, ну и других стран, бойкотировать Олимпиаду в Пекине, но не в плане там, да, отправки спортсменов, а в плане такой дипломатической акции, когда чиновники не поедут на это такое важное,
прежде всего необходимо подчеркнуть, что это, конечно, ожидаемое решение. Это решение укладывается в контекст конфликта между США и Китаем, масштабного конфликта, который сейчас имеет место. И заметьте, официальная причина якобы связана с Синьцзяном, с положением уйгуров, с нарушением прав человека, но реальная причина, конечно, этого конфликта совершенно другая. Это борьба двух сверхдержав и основная точка, так сказать, сборки этого конфликта в настоящий момент – это Тайвань. А уйгуры используются в данном случае в качестве дымовой завесы. Причем обращает внимание тот факт, что Соединенные Штаты действуют абсолютно по старой схеме, то есть, с одной стороны, это тезис о нарушении прав человека, этому тезису уже лет 60, он используется в геополитической борьбе, и, с другой стороны, это, соответственно, бойкот спортивных состязаний. Но при этом нужно обратить внимание на то, что это такой бойкот лайт. Это не бойкот спортивный.
Да-да-да, это просто не приедут официальные представители. А как считаете, вот те страны, которые это все дело собираются бойкотировать, это все дело, в смысле, Олимпийские игры, они чего-то добьются вообще вот таким своим демаршем, Владимир Леонидович?
Конечно. Они поставят лайк себе в отношениях с Соединенными Штатами. Они добьются того, что подтвердят свой вассальный статус в отношении Соединенных Штатов, при этом... Здесь тонкость состоит в том, что формально американцы оставляют за ними право самостоятельно принимать решения, они сами об этом сказали, но мы-то понимаем, что это просто слова. Реально.
Видимость страны, выбора, понятно.
Да, реально те страны, которые поддержат, собственно, это понятно, что это младшие союзники Соединенных Штатов.
А сами Соединенные Штаты чего-то добьются? По-моему, ничего.
Нет, они ничего не добьются в плане, так сказать, противостояния с Китаем, но они поддерживают фон информационной войны против Китая.
А что касается вот самого Китая, насколько вообще вот это решение Вашингтона болезненное для Пекина, или это, скажем, такой укол зонтиком просто?
Я бы не сказал, что это абсолютно безболезненно. Китай делает вид, что это совершенно его не касается, и что даже этих американских политикам не собирались приглашать политическую делегацию, действительно, наверное, так. Но, по сути, ведь это же большой информационная война, информационный удар по Китаю. И, конечно, сказать, что абсолютно это никак не скажется, нельзя, поскольку речь идет о целом ряде стран, зависимых от Соединенных Штатов, с одной стороны, но, с другой стороны, стремящихся выстраивать более-менее конструктивные отношения с Китаем, например, в странах Западной Европы. И в этом смысле, или та же самая Новая Зеландия, кстати, которая сейчас первой объявила бойкот, в общем-то, она...
Но они красивенько прикрылись коронавирусом.
Ну да, но это же тоже понятно, что это слова. То есть в данном случае это не то, что мощнейший удар по имиджу Китая, но это достаточно весомый аргумент в информационной войне.
Ага, услышали вас, Владимир Леонидович.
Еще хотели
одна
бы
история,
одну тему да, обсудить с вами. Вот Европейский суд по правам человека запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию. Об этом сказано в соответствующем решении суда.
Да, правило 39 регламента ЕСПЧ.
Да,
47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. 44 обращения. Там было указано, что находятся уже люди на территории Польши и просят международной защиты. Еще одно обращение по Латвии было подано и два по Литве. Польша будет соблюдать вот эти правила, установленные ЕСПЧ? Ведь в последнее время Варшава проявляет очень большое свободолюбие и в том смысле, чтобы соблюдать какие нормы и какие превалируют.
Но при этом Варшаву весь Евросоюз поддерживает, в общем-то.
Нет, не весь Евросоюз ее поддерживает, конечно, это непростой вопрос. Этот вопрос как раз свидетельствует о том, что Польша, ее маневр не удался в отношении Евросоюза. Польша пыталась представить себя в качестве защитника стран Евросоюза от восточных варваров. Решение ЕСПЧ, стандартное, ожидаемое решение, никто не ожидал от ЕСПЧ какой-то иной позиции, потому что это норма для ЕСПЧ. Это решение, оно демонстрирует, что конфликт Польши и Евросоюза никуда не ушел. И он как был, так и остается. И все польские маневры с попыткой использовать эту ситуацию, прошу прощения, использовать эту ситуацию для каких-то целей сглаживания этого конфликта, он оказался неудачным, неуспешным. Что касается того, будет Польша игнорировать или нет, время покажет. Все будет зависеть от того, насколько польское правительство рискнет это сделать. Я, кстати, напоминаю, что только что в Польше состоялся смотр всех сил евроскептиков. В Варшаву съехались представители множества крайне правых партий Европы, которые выступают как раз против Евросоюза. То есть вот здесь мы видим совпадение, такое символическое совпадение двух точек. ЕСПЧ, Европа выступает против Польши, а Польша собирает у себя всех противников Евросоюза.
Все-таки, Владимир Леонидович, я бы не согласилась. Мне кажется, все-таки была проявлена такая европейская солидарность, когда поляки не пускали, да, ну, мы все помним вот эти вот жуткие кадры, когда пытались через ограждение пробраться беженцы на территорию Польши, им оказывали сопротивление, в том числе с помощью слезоточивого газа и других средств.
Ну, здесь,
то,
смотрите,
в общем-то, никакой такой резкой реакции со стороны Брюсселя не было.
Конечно, нет. Мы должны два этих вопроса очень сильно разделять. Европейская солидарность не в поддержку Польши, а против Белоруссии и России. А что касается Польши, Польша как раз пыталась сыграть на этой теме, так сказать, европейской солидарности, но ей ничего сделать не удалось в этом смысле, потому что Европа не в поддержку Польши, а против Белоруссии.
Угу. Владимир Леонидович, ну и последний, наверное, вопрос, что касается вот беженцев, которые уже попали на территорию Польши, была информация о том, что все-таки, ну, какой-то части из них удалось добраться до Германии, да, и вот что касается тех людей, которые находятся еще на территории Польши, если, скажем, они нелегально там находятся, у них нет виз, каких-то документов, они не могут доказать, что они попали законно, на законных основаниях.
Но в ЕСПЧ при этом,
видимо,
они спокойненько
есть
составили и направили запросы.
Выдворить их обратно на территорию Белоруссии.
Да, естественно. Более того, конечно, эти люди не защищены. Никакое решение ЕСПЧ для Польши в этом отношении никаким указом не будет. И более того, достаточно высока вероятность того, что этих людей будут не просто выдворять, а применять к ним насилие.
Ну, подождите, ЕСПЧ же не заставляет Польшу оставлять их у себя. Польша может их просто дальше в Евросоюз выдворять, скажем
ну, мы
так.
Же видели, мы же видели все попытки разного рода европейских организаций, так сказать, оказать помощь этим беженцам. Целый ряд немецких государств предложил, так сказать, этих беженцев взять к себе, но поляки очень жестко пресекают подобного рода действия.
Угу. Ну, кстати, услышали. Те же страны, откуда прибывают беженцы, тот же Ирак, например, он даже вот высылает самолеты уже и говорит людям, чтобы они уже возвращались на родину.
Они так хотят туда вернуться,
здесь,
само собой.
Да, угу. Мы должны понимать, что Ирак не суверенное государство, поэтому высылают самолеты не Ирак, а то правительство, которому реальный суверен, то есть Соединенные Штаты, дают на это указание.
Поняли, Владимир Леонидович, спасибо большое. Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи.
Ну, конечно, никуда не деться нам от коронавируса. Вот ВОЗ назвала неоправданным переливание плазмы больным с ковидом.
Да, донорская плазма, имеется в виду плазма из крови с антителами. И переливают ее, как правило, тяжело больным пациентам или те, кто в средней тяжести, или в критическом состоянии. Но вот теперь ВОЗ обновила свои рекомендации, говорит, что это долго, это переливание плазмы, это весьма затратно, и это не соответствует по эффективности вот этим всем факторам. А особенно не рекомендуется делать вот такое переливание при нетяжелом течении болезни. На чем основываться? обоснована такая рекомендация. Было 16 рандомизированных контролируемых испытаний, такая формулировка, участников маленькая более выборка, 16 нет? тысяч человек. Ну, я бы не сказала, что это очень маленькая выборка, но пока они на каких, видимо, могут, в каких масштабах таких и проводят. В Москве, я напомню, кстати, не так давно было увеличено...
Метро звучат призывы все время сдавать,
да, сдавать кровь именно создания плазмы, с антителами, да, да, да. И за это было даже повышено вознаграждение в 2 раза с 5000 рублей до 10 тысяч рублей, хотя я, честно говоря, мы можем рассказать про многие препараты и способы лечения ковид, про которые мы знаем, и которые применяются в России, в Москве в частности. Но насчет переливания плазмы не сказала бы, что многое известно.
Ну, в общем, посмотрим, потому что что скажут вирусологи вот на те выводы, которые сделала Всемирная организация здравоохранения. В студии были Мария Меркулова и Ольга Гаврилова.
Спасибо.